Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах Барышников Вильсон Хармс. Русский язык за рубежом. Даха-браха в Нью-Йорке. Вторую часть «Американского часа» откроет нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего нью-йоркского альманаха с самой интересной премьеры этого лета, о которой, конечно, все говорят и пишут. Это постановка по рассказу, по повести Данила Хармса «Старуха», которую поставил знаменитый американский сценограф, режиссер, человек Ренессанса, трудно назвать, кем он не является, Роберт Уилсон, и две главные, две единственные роли исполняют такие звезды, как Михаил Барышников и Вильям Дефо, знаменитый киноактер.
Вы знаете, это действительно стало сенсацией театрального Нью-Йорка, и в частности сенсацией среди русскоговорящей части населения Нью-Йорка. Вы знаете, конечно, Саша, это такой любимый журналистский прием – ссылаться на разговор в такси. Вот я сейчас применю этот прием с заверением, что это чистая правда. Я ехал в такси, и таксист был выходец из России, и, ну, мы узнаем таких случаев друг друга с одного взгляда, и он со мной заговорил, он меня совершенно поразил. Он меня спросил, а вы старуху видели? А, я даже не понял, что он имел в виду, какую такую старуху.
Он, какие у нас таксисты.
Да. Увидев изумление на моем лице, он сказал, ну, Барышников. Я говорю, да. И он со мной завел разговор на тему о Хармсе, о том, каков Барышников там, и тоже заметил. А ведь аудитория-то у нас, он говорит, русские-то наши в Нью-Йорке, они подвинутые, у них успехом это пользуется, я сам видел.
Ну, вообще, это вот все видите, очень здорово, да. Потому что этот спектакль идет в БАМе, это в Бруклине, и билеты, как
Бруклин Академия в Нью-Йорк, да.
Это лучшая театральная площадка в городе, конечно. Билеты стоят за $100, и лето, пляж, ничего подобного.
Да, все распродано абсолютно, да.
И я ходил на этот спектакль, и могу засвидетельствовать полный успех в зале. И это при том, что зрелище это чрезвычайно трудное для восприятия. И надо сказать, что оставляет оно очень сложное впечатление. У меня двойственное отношение к этой работе. Дело в том, что Роберт Уилсон, он такой, как все авангардисты, я бы сказал, тиран. И он навязывает свое прочтение чего бы то ни было просто потому, что все подчинено его замыслу. А замысел его имеет мало отношения к содержанию чего бы то ни было, потому что он существует сам по себе. У него есть любимые сценографические приемы, например, неоновые светильники, которые живут своей жизнью и подсвечивают сцену так, чтобы получалось красивое, интересное и абстрактная мизансцена. Я видал его постановку в «Метрополитен», он ставил «Тристана и Изольду» Вагнера. Точно те же самые светильники, такие же абстрактные движения, такая же сценография непонятная, очень изобретательная. Ну, например, кровать у него на сцене есть, но она так сложна, что на ней почти невозможно лежать. Она под углом сделана, кровать. Или окно, которое висит на сцене. И точно так же двигаются актеры. Они тоже двигаются неестественным образом. Они выглядят как Чарли Чаплин, набеленные лица, или как актеры кабуки. Короткие штаны, белые носки, такие вроде бы как клоуны. Что они делают на сцене, не очень понятно, и что они говорят, тем более непонятно, потому что половина текста говорится по-русски. Барышников говорит по-русски, Дефо говорит по-английски, иногда они вместе говорят по-английски, иногда они просто кричат. И я понимаю, почему это произошло, потому что когда решили поставить Хармса, то никто из них не читал этой вещи. Барышников сказал, что Хармс популярен в России, они решили, ну, давайте попробуем. Они вместе прочли эту самую «Старуху». И Уилсон сказал, знаете, я ничего не понял, да и вообще не в этом дело, давайте делать, а уж потом решим, про что это. И они стали делать, и то, что получилось для него, это опера. Или балет, потому что там много движения. Но главное, конечно, то, что речь для него в этой постановке, для Уилсона, как он сам сказал, это партитура. Это два голоса. Один голос – это «инь», это голос Барышникова, другой голос – это Ян, это голос Дефо. И русская речь, которую не понимает, конечно, сам Уилсон и половина зала, это просто звуки, которые повторяются много раз. Это существует как вокальное упражнение. И поскольку текст Хармса абсурдистский, то абсурд накладывается на абсурд, и получается абсурд в квадрате. Хорошо это или плохо? Вот это вопрос.
Вы сейчас очень вежливо и сдержанно, по-моему, охарактеризовали произведение, результатом которого, на мой взгляд, является полная фиаско. Потому что здесь сошлись несколько элементов, которые, на мой, в данном случае, назовем это непросвещенный или вульгарный, или какой-то такой заземленный вкус, заранее можно было предсказать, что все это обернется провалом. И я вам скажу почему. Вот вы говорили сейчас о Уилсоне. Вы описывали его сценографические приемы. Для меня Уилсон неинтересный режиссер. Именно потому, что, посмотрев одну постановку Уилсона, вы можете с закрытыми глазами предсказать, какой будет следующая постановка Уилсона. И ему все равно, что ставить. Он может ставить Вагнера, он может ставить Филиппа Гласса, он может, как в данном случае, брать Хармса. Это все равно будут фантазии Уилсона, которые мне по второму разу совершенно уже неинтересно смотреть. Они предсказуемые. Там ничего нет нового. Произведение это имеет косвенное отношение, а творчество самого Уилсона как такового для меня, например, мало интересно.
Ну, вот видите, жалко, что вас не было со мной в зале, потому что я был в категорическом меньшинстве. Все напали на меня, когда я стал критиковать постановку, начиная с жены, которая сказала, что я порчу ей субботу. Андрей Загданский, с которым мы вместе ходили, сказал, что это замечательное зрелище, и не нужно углубляться в содержание, потому что его нету. Это абсурд. И, в общем, я могу понять, что это зрелище как таковое. Ее можно смотреть, не понимая, о чем идет речь, как, собственно говоря, делает большая часть зала. Но не я. Дело в том, что я очень люблю Хармса. И для меня «Старуха» является шедевром Хармса. Необычайно глубокое произведение. И я-то считаю, что абсурд надо ставить методами реалистического.
Вот театра. Именно, вот
я
именно.
Я бы «Старуху» поставил вам в хате, чтобы...
Ну, конечно.
По-чеховски. Вот тогда абсурд так становится реальным.
Это же
реальным,
глупость,
да?
Абсолютнейшая.
А вот, например, Бенуэль, да, самый абсурдистский режиссер. Но у него же ничего абсурдистского,
да,
нету, кроме самого кино.
Абсолютно с вами согласен.
Он не понимал никаких эффектов, он терпеть не мог, когда камера повернута.
Да, под углом.
И в этом заключается, по-моему, радикальная ошибка. Не стоило браться за Хармса для того, чтобы сделать упражнение формализма.
В абсурде, да.
В формализме. А содержание «Старухи» все считают, что раз абсурд, то нет содержания. Но это просто не так. Абсурд – это другой способ изложения содержания. В этом заключается прелесть абсурда. Почему Бекета мы смотрим столько? Почему театр абсурда вообще существует? Потому что его очень интересно смотреть. И, кстати, смешно. На театре абсурда всегда смеются. И у Хармса очень много смешного. Но «Старуха» – самая глубокая вещь Хармса. Ведь о чем там речь идет? Приходит герой домой, видит старуху, она умерла, и он с этим трупом должен жить. Но самое интересное, что он не совсем уверен в том, что это труп. Там есть замечательная такая фраза. Он говорит, можно было, конечно, смотрит на меня эта мертвая старуха, омерзительная. Можно было, конечно, ее газеткой накрыть. Но еще неизвестно, что она там под газеткой будет делать. Его внутренний голос говорит, ну, мертвый же не двигается. Говорит, а ты уверен? Ну, посмотри. Короче говоря, это разговор о бессмертии. Хармса больше всего волновала проблема бессмертия. И там у него говорит герой, все время спрашивает, а вы верите в Бога? Он говорит, ну, это невежливый вопрос. Он говорит, да, конечно, не верю. На самом деле, я хочу спросить, верите ли вы в бессмертие? И старуха – это и есть вариант бессмертия. Более того, если внимательно прочитать эту небольшую, но очень емкую вещь, то что мы обнаруживаем? Ведь он ее прячет в чемодане, а потом чемодан пропадает. То есть тело исчезло. А куда оно исчезло? Может быть, она воскресла? И, может быть, чемодан – это гроб? И, может быть, это Христос воскрес? Может, это травестия Евангелия? Может быть, это христианская пародия? Это же ведь совершенно бесконечно глубокая вещь. Все это исчезло в пьесе, потому что вместо этого оказался формализм.
Два клоуна.
Я не против клоунов, мне жалко Хармса. И если бы я в жизни не читал Хармса и смотрел бы этот спектакль просто как зрелище, ну, смотрим же мы театр Кабуки, например, мало чего понимаю в этом деле, то, наверное, это было бы хорошо. Может быть, иностранцы так и смотрят, как театр Кабуки, знаете? Что-то такое эффектное и абстрактное, и поскольку половина спектакля идет по-русски, то тем более непонятно. А как Хармс с музыкой? Как тут находится? Ведь Хармс был чрезвычайно музыкальным. Знаете, что для него было главным событием в жизни? Он так и сам сказал. Самое главное событие моей жизни – это страсти по Матфею Баха.
Ну, у него собака именовалась Бранденбургским концертом, как известно. Хорошее имя для собачки.
А как музыка реагирует на Хармса?
Ему не так повезло. И вот в этом как раз та трудность, которую вы сказали. Он настолько самодостаточен, это раз, настолько, так сказать, многослоен. И вот каждый из этих слоев как бы претендует на самостоятельное существование. И непонятно, что с Хармсом в этом смысле делать, как его интерпретировать. Потому что когда ты его читаешь, то ты воспринимаешь это все в некоем единстве. А когда ты начинаешь расчленять его, то ты видишь уровень абсурдистский, ты видишь уровень, на который ты можешь реагировать чисто комически, как вы правильно сказали, как это бывает, скажем, из Беккета. А есть уровень философский, чрезвычайно глубокий. Но вот в этом трудность музыкальной интерпретации. И один из очень удачных, по-моему, опытов в этом отношении был предпринят композиционным композитором Сергеем Слонимским, когда сочинил миниатюрку такую «У кошки четыре ноги» на детские стихи Ханса, и, будучи исполненной и показанной в кинофильме «Республика Шкит», этот опус Слонимского завоевал всесоюзную популярность в свое время, стал знаменитым, и его я как раз и хочу показать.
А ты не пей, пей, когда по пузе, когда по пузе трогать не моги. А ты не пей, не пей, когда по пузе, и мокрым полотенцем не моги. Окошку обить легко, утюгом ее между ушей, и не будет лакать молотком, и не будет ловить мышей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, недавно мне попалась на глаза статистика, от которой я пришел в ужас. Давайте я вам процитирую тот абзац, который вызвал у меня такой испуг. Согласно информации ИТАР-ТАСС, число русскоговорящих в мире снижается. Об этом сообщил заместитель главы Минобрнауки Вениамин Каганов. Следующая цитата. «За последние 20 лет количество говорящих в мире на русском языке снизилось примерно на 120 миллионов человек. Сейчас это 260 миллионов, в том числе порядка 140 миллионов человек на территории России». Конечно, это катастрофическое происхождение. Представляете, сколько у нас читателей пропало?
Нет, вы знаете, Саш, я тоже с этой информацией ознакомился, и первая мысль, которая у меня мелькнула, а откуда они взяли эти цифры? Как они сосчитали вот это количество уменьшившихся читателей русского? Мне представляется очень затруднительным.
Но, тем не менее, существуют, конечно, опросы, и существуют статистики.
Ну, 100 миллионов.
Ну и что? Мы представим себе все ближнее зарубежье, конечно.
Так они в том-то и дело, они же считают это ближнее зарубежье. Они же считают 120 миллионов людей, читающих по-русски, за пределами России. Я с чрезвычайным подозрением отношусь к такого рода статистике, хотя, в принципе, разумеется, согласен с основным посылом этого сообщения, а именно, что, безусловно, число людей за пределами России, которые читают по-русски, уменьшается.
Вот тут-то самое интересное начинается. Я предлагаю вам поговорить на очень близкую для нас тему о судьбе русского языка за рубежом. Когда я приехал в Америке, в каждом колледже, в каждом университете изучали русский язык. И русский язык был одной из привилегированных областей знания. Их не хватало. Брали иммигрантов, инженеров, которые брали на работу просто потому, что они знали русский язык. У меня несколько знакомых сделали карьеру таким образом. Первый раз я был на научной конференции в 1982 году и делал доклад о Булгакове. Так я завершил свою академическую карьеру, потому что я писал диплом в свое время о Булгакове и так далее. И, в общем, имел успех, надо сказать. Ко мне подошел поздравить человек в американской военной форме. Довольно хорошо говорил по-русски. Я был страшно удивлен, чем он таким занимается, что ему нужно знать про Булгакова. То есть там были какие-то люди из Пентагона, откуда-то, в общем, из таких сфер. Но потом все это кончилось. И слависты переживали, славистика переживала страшный упадок. И студентов не было и не было. Но после грузинской войны опять появился интерес к русскому языку. И опять стало больше студентов изучать русский язык, чем, скажем, арабский или китайский. Это, конечно, говорит нехорошо о международной политике России. Директор Вермонтской школы языковой, одной из лучших в Америке.
Да, мы оба с вами были.
Да, он мне сказал, говорит, вы не представляете, мы молимся на Путина. Каждый раз, когда он открывает рот, у нас два новых студента.
Мы, конечно, с вами смеемся тут и язвим по поводу ситуации, в принципе, довольно печальной. Но факт остается фактом, а именно американцы люди прагматичные, да и вообще на Западе люди прагматичные. Да, на мой взгляд, вообще во всем мире люди прагматичные, господи, о чем речь? Но язык изучается для того, чтобы как-то его употребить, когда есть востребованность некоторая. А востребованность возрастает в разы, когда страна начинает представляться такой витальной существенной угрозой.
Это вы, конечно, верно говорите, но это только часть правды, потому что кроме того, чтобы изучать язык врага, изучает еще язык друга. Все музыканты знают итальянский язык, потому что итальянский язык – это язык музыки. Или все повара знают французский язык, потому что французский язык – это язык кулинарии. Очень много изучали русский язык, потому что это был язык Достоевского. К сожалению, не Пушкина, но Достоевского точно.
Я 100 раз повторяю эту историю, но она действительно стоит того, чтобы ее повторить. Я всегда спрашиваю людей, которые изучают русский язык, почему они начали заниматься этим трудным делом. Мальчики всегда говорят, что из-за Джеймса Бонда, а девочки из-за Достоевского. И это, по-моему, так и осталось. Но русский язык – это та самая мягкая сила, о которой мы столько с вами говорили. И падение русского языка, статуса русского языка во всем мире – это, с одной стороны, следствие падения интереса к России, а с другой стороны, это неспособность ту самую слабую силу развивать.
Вот об этом-то я как раз хотел с вами заговорить, потому что вот в этом отношении правительство на Руси, не сегодняшнее, я употребляю слово правительство во множественном числе, правительства на Руси всегда проявляли удивительную незаинтересованность в том, чтобы пропагандировать русский язык, русскую культуру за рубежом. Посмотрите на деятельность французских институтов культуры, итальянских, немецких, там, где мы с вами живем, в Нью-Йорке.
Посмотрите, сколько напечатано в России замечательных французских книг благодаря программам,
английских, немецких, итальянских, да, испанских, швейцарских, наконец. Швейцария пропагандирует произведения швейцарских писателей за рубежом. Единственная известная мне великой культурной державой, которая традиционно, начиная со времен Романовых, ни черта не делала для того, чтобы пропагандировать свою культуру за рубежом, это была Россия всегда.
Больше всего меня поражает в нынешней ситуации то, что Олимпиада в Сочи была демонстрацией возможности слабой силы. И когда на стадионе были портреты наших великих писателей, художников, это была демонстрация слабой силы, которую военная сила уничтожила сразу. Вот они уничтожили всю идею слабой силы, которую столько лет они готовили.
И которая была с такой силой продемонстрирована в этой культурной программе Олимпийских игр.
По-моему, очень хорошо. Мне это так понравилось. Да. Это могло быть началом большой программы. Вместо этого все это было свернуто, но зато Крым наш. Хорошо, не будем об этом говорить, но скажем о другом. Интересно, что русский язык за рубежом так или иначе будет процветать по одной простой причине, потому что очень много русских людей за рубежом, людей русской культуры, русского языка, и русский язык, как вот архипелаг русской культуры, он существует и продолжает существовать, и будет существовать, потому что эмиграция будет продолжаться из России, и чем больше будут зажимать гайки в России, тем больше людей туда будет уезжать, в ближнее зарубежье. Уже сейчас я все время говорю, что надо же подумать, что единственное независимое русское телевидение сейчас в Киеве. Это очень парадоксально звучит, но это так, правда? И таким образом русский язык, он уже, собственно говоря, начал жить своей жизнью за рубежом. И какая будет эта жизнь? Это очень интересно об этом поразмышлять. Я заметил, что в нашем поколении лучшие русские стихи написаны в Америке. Русским, да? Но лучшая русская проза тоже написана в Америке Довлатовым. Самый чистый русский язык у Довлатова. Вряд ли кто-нибудь с этим будет спорить. И почему это происходит? Как это может быть, что русский язык у нас, у мигрантов, он не так-то уж, оказывается, исчезает и портится, как представлялось это, скажем, Маяковскому в свое время? Мне кажется, дело в том, что когда мы за границей, то русский язык становится ценностью гораздо больше, чем в России. Потому что в России это естественно, все говорят по-русски. А для нас это нечто ценное. Я все время отношусь к русскому языку, как, знаете, рука в гипсе. Все время о ней думаешь. Вас не посещают такие мысли?
Безусловно. И для меня очень интересен процесс взаимодействие с русской культурой у детей эмигрантов. Сами эмигранты – это особая тема, очень сложная и очень болезненная, должен сказать. И я встречал не раз и не два эмигрантов, которые, переехав на Запад, в Америке ситуация часто складывалась таким образом, что люди чуть ли не с гордостью мне заявляли, что «а вот мы перестали читать русскую литературу, читаем все американское». Все. У меня всякий раз возникало такое впечатление, что они не очень-то в свое время и в Советском Союзе читали русскую литературу, если они с такой легкостью здесь, на Западе, от нее отказались. И когда я спрашиваю, так что же вы здесь вот на английском такого интересного читаете, то оказывается, что это в основном справочники по компьютерам. Но, ладно, бог с ними, со старшим поколением, а вот молодые, я за ними тоже наблюдаю и вижу, как у молодых сначала возникает некоторое сопротивление по отношению к русской культуре. Они не хотят в нее входить, они не хотят в нее внедряться, они не хотят выделяться среди своих сверстников. Они хотят быть как все. Все американское, и они тоже хотят быть американцами, как все. Но вдруг в какой-то момент выясняется, что быть как все – это неинтересно. хочется быть, наоборот, каким-то особенным, обладать каким-то особенным своим эзотерическим знанием, условно говоря. И вот этим эзотерическим знанием становится тогда не для всех, но для многих русская культура. Возможность к ней прикоснуться без посредников. В оригинале взять, прочесть Достоевского, в оригинале читать Ахматову. И вот я думаю, что именно вот эта аудитория, эти молодые люди, это надежда русского языка за рубежом, в частности, в Америке. Сейчас, конечно, русская культура на Западе не так популярна, какой она была, скажем, в 20-30-е годы, когда, как мы знаем, для левой интеллигенции всего мира свет шел из Советской России. Но я с ностальгическим, нетипичным, конечно, вниманием и симпатией отношусь к этим представителям левой интеллигенции, которые ездили в Советский Союз, которые переводили советскую литературу, классиков тогдашних для западного читателя. И, в частности, я с большой симпатией отношусь к Полу Робсону, замечательному певцу. Я знаком с его сыном, и вы тоже.
Сейчас.
Тоже примечательная фигура. И он мне много рассказывал о своем отце. Сложная, трагическая фигура, великий актер и певец, вне всякого сомнения. И вот я хочу показать как бы один из тех ручейков, что ли, по которым русская культура перетекала из России на Запад. И это был голос Пола Робсона. Я хочу показать в его исполнении не больше, не меньше, как знаменитую русскую песню «Эй, ухнем».
Я хотел, чтобы наши слушатели обратили внимание, какая у него замечательная дикция. Он очень
русская
хорошо выговаривает русские слова.
Он поет и по-русски, и по-английски. Я советую тоже внимательно вслушаться, потому что исполнение замечательное, и он делает из этой песни маленький шедевр. Итак, «Эй, ухнем» в исполнении Пола Робсона.
Эй, ухнем, эй, ухнем, once more, boys and yet once more. Once more, boys, and yet once more, as along the shores we run, sing our chanty in the sun.
В завершении нашего сегодняшнего альманаха я хочу поделиться с нашими слушателями некой музыкальной эксцентрикой. В Нью-Йорке состоялся концерт украинской фольклорной группы «Даха-Браха». Что такое «Даха-Браха» сказать трудно. Это старинные украинские слова, которые означают что-то вроде бы, почти, примерно. Короче говоря, что-то такое малопонятное, но очень веселое. И концерт этот состоялся в Нью-Йорке, привлек большое внимание местных любителей эксцентрической музыки. И, в общем-то, это, конечно, любопытная, гротескная игра соединения староукраинских песен и латиноамериканских ритмов, африканских ритмов. И надо сказать, что, по-моему, за этим стоит старинная украинская традиция гротеска. Ведь подумайте, с чего начиналась современная украинская литература на новом украинском языке? С пародии Котляревского «Енеїда», которая начинается так. «Енеї був парубок моторный, и хлопец хоть куды казак». Если так подумать, то это Вагрич Бахчиня мог бы сочинить такие языки, правда? Это было написано в 18 веке. И вот эта традиция, она существует и сегодня, и «Даха-браха» вот этот пример. А как вам нравится это?
Я вам так скажу, я подхожу к этому немножко с другой стороны явлению. Тут речь идет об отношении к фольклору. Отношение к фольклору для меня в известном смысле параллельно отношению к исполнению, вот скажем, современной старинной музыки. Есть такое понятие аутентичности, которое употребляется все меньше и меньше, потому что поначалу были заявления такие уверенные и мощные о том, что аутентика вот так вот действительно и играли там в 16-17 веках, а потом как-то эти претензии поуменьшились, и все пришли как-то более или менее к выводу, как играли тогда мы не знаем, а это наша сегодняшняя реинтерпретация каких-то наших теперешних представлений о том, как эта музыка могла бы звучать в каком-то таком далеком прошлом. Точно так же мы относимся, на самом деле, к фольклору. Когда-то вся музыка была фольклор. И она вся начиналась либо из каких-то трудовых процессов, либо из ритуала, условно говоря, религиозного. Звучала как в некоем контексте. Точно так же, как старинная музыка, она в значительной степени концептуальна. И когда мы ее изымаем из этого контекста, она приобретает совершенно другие черты. То же самое происходит вот с этим фольклором.
Так, по-моему, это же хорошо. Это значит, что мы освежаем традицию. Вот смотрите, «Тени забытых предков» фильм. Взял Параджанов и вытащил совершенно новый пласт эстетический, который покорил весь мир. Вы знаете, как к Параджанову относятся в Америке? Его на руках носят. Самый знаменитый режиссер нашего времени из России, это, конечно, Параджанов. И именно потому, что он
Тарковский сумел... все-таки.
А я не знаю, я думаю, что Параджанов
побольше, да? Может
будет
быть.
Поважнее.
Может быть.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что он сумел внести новый эстетический пласт. И в этом отношении фольклор – это всегда резерв. И они пользуются этим резервом, по-моему, очень весело.
Это использование фольклора, которое можно назвать попыткой как-то его осовременить, можно назвать его попыткой вписать его в нынешнее коммерческое поле культурное. В России такого рода вещами занялись где-то лет 40 тому назад. Был знаменитый ансамбль Покровского, пионера в этой области. И я помню, как мы ходили на концерты Покровского в Доме композитора в Москве. И это тогда производило ошеломляющее впечатление, потому что после долгих лет засилья такой традиционной интерпретации фольклора сталинскими, условно говоря, фольклорными коллективами, вроде хора Пятницкого, созданными под эгидой Сталина, и они как бы законсервировались и подавали вот такую академическую фольклорную традицию нам.
Державную, я бы
сказал.
Да.
Причем должен сказать, что это было тоже псевдонародное искусство, вот хор Пятницкого, потому что в народе этих песен не знали и не любили уже в тот момент. Они не исполнялись. Было абсолютно искусственное образование. И вдруг после этого вырывается вот такое прикосновение к фольклору, менее гораздо почтительное, более экспериментальное, я бы сказал, на тот момент авангардистское. И это было очень интересно. Но потом это все тоже постепенно становится, так сказать, общим местом, более или менее коммерциализируется. И вот сейчас мы пришли к тому, что фольклорные или псевдофольклорные культурные работы такого рода исполняются уже наряду с рок-музыкой. Это носит условное название этнохаоса. Что это такое, черт сам не разберет. Но на самом деле берут люди действительно какие-то фольклорные элементы и обрабатывают их ритмически таким образом, чтобы современная аудитория, в основном молодежи, конечно, это было бы интересно слушать. И в этом смысле Даха Браха, конечно, любопытный и стоящий нашего внимания коллектив, фрагмент музыки, которого я и хочу предложить нашим слушателям.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.